по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 628-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии», в нашем путешествии, в котором мы сейчас в послании к Ефесянам. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. И сегодня мы завершаем наши беседы по посланию к Ефесянам. Я бы хотел сегодня задать вам вопрос, который традиционно задаю в конце изучения библейских книг. Что для вас было самым важным, самым ценным в этой книге? Что затронуло вас? Было ли что-то такое, чего вы, может быть, раньше не замечали? Но сейчас, через чтение Писания, через размышление над Божьим Словом, вам Господь это отвечает. Если такое было, напишите нам, пожалуйста, пишите нам через наш сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы, это наши официальные основные сообщества ВКонтакте и Facebook, группа «По страницам Библии», и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Из сообщений последних дней, пожалуй, отмечу несколько тем. Одна тема — это то, о чем написал Александр, и вторит ему и другие слушатели. Вот это важность разделения оружия обороны или защиты с одной стороны и оружия нападения с другой. Большая часть того вооружения, которое мы читаем, это оружие защиты. Потому что нам необходимо удержаться. И я напомню также, что брань вот эта, которую мы ведем, она не против плоти и крови. Брань — это против сил духовных. Духовные силы далеко не обязательно, это хорошие силы. Не все, что духовно, это хорошо, потому что, ну, вот есть духовный мир, как положительный, так и отрицательный. И вот наше оружие, оружие, которое дает нам Бог, это оружие для защиты от этих духовных сил. И смысл христианской битвы изначально, да, прежде чем, по-моему, Кирилл об этом здесь пишет в сообщениях, а прежде чем мы идем вперед, мы учимся стоять, стоять в вере, стоять твердо. Потому что, ну, знаете, если вы выходите, ну, например, вы выходите для того, чтобы разговаривать с неверующими людьми, выходите для того, чтобы нести Евангелие, а вы сами-то пока еще не устоялись, вы сами еще не тверды, тогда будут определенные сложности, определенные проблемы. Но, с другой стороны, Духа Святого имеет каждый верующий. Поэтому, когда мы с вами идем вперед, когда мы идем и начинаем рассказывать о Христе, когда мы идем и отвечаем на вопросы, мы также, если мы уповаем на Святого Духа, мы также возрастаем в вере, мы также укрепляемся. То есть опасно и другое начать ждать, ну вот я сейчас укреплюсь, я буду совсем крепким в вере, тогда я пойду разговаривать, тогда я пойду говорить. Нет, 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 так оно не работает. Потому что сначала, то есть в любом случае, великое поручение дано каждому из нас практически с самого начала христианского мира. Поэтому, неся Евангелие, неся Слово Божие, мы также и укрепляемся во Христе. Это одна тема, которая прозвучала. Другая тема, которая прозвучала, это вопрос об историчности Библии. Вопрос поднимает слушатель Женя. Он задает, например, вопрос. Он говорит о том, что в Библии часто нет исторической согласованности, отсутствуют исторические факты. И он спрашивает, например, о том, где нашел, мы читаем в 4 главе книги Бытие о том, что Каин нашел себе жену. А где Каин нашел жену, если у Адама и Евы только двое детей, Каин и Авель? Ну, в Библии не говорится, что у них только двое детей. В Библии говорится, ну, кстати говоря, более того, о некоторых из детей Адама и Евы мы читаем дальше уже, после истории Каина и Авеля. Я думаю, как и большинство христиан, которые задаются этим вопросом, что, что Каин взял в жены свою сестру. Она также была дочерью Адама, Евы. Дело в том, что, ну, тут две вещи. Не пугайте, пожалуйста. Давайте сначала с самого пугающего. Кровосмешение запрещено, и Бог его запретил уже ко временам еврейского народа по совершенно конкретным медицинским причинам. Дело в том, что кровосмешение как раз подчеркивает вот эти ошибки, генетические ошибки, которые накопились в человечестве, которые накопились в человеке. Ну, то есть, если брат и сестра, то, соответственно, эти генетические ошибки, отклонения становятся больше, и они накладываются, да, одинаковые отклонения накладываются одно на другое, и поэтому вот родственные связи препятствуют, не допускают, делают невозможным совершение брака. Дело в том, что тогда, во времена Адама и Евы, такого запрета не было. Более того, даже во времена Ноя, во времена Всемирного потопа и Ноева ковчега, такого запрета тоже не было. Почему? Ну, потому что грех еще не настолько, скажем так, исказил этот мир, еще не настолько навредил этому миру, и этих ошибок генетических было существенно меньше. Тогда брак между родственниками был вполне допустим. Так что, да, он взял в жены свою сестру. Теперь следующий вопрос, почему об этом не сказано в Священном Писании, почему про ее рождение ничего не говорится. А здесь на этот вопрос ответят не только библеисты, но и филологи, и историки. Они скажут вам о том, что древняя литература, да и древняя история была ориентирована на героя. Что это значит? Совершенно не обязательно считалось рассказывать обо всех людях или обо всех событиях. Говорилось только о том, кто действительно важен в этом повествовании. Ну вот, грубо говоря, представьте себе, пожалуйста, вот такую картинку. Есть большая толпа людей, и нас в этой толпе интересует судьба двоих или троих. Вот абсолютная темнота. И фонариком из этой толпы, таким узким лучом фонарика, из этой толпы высвечиваются, выдергиваются те люди, судьба которых нам интересна. И дальше уже ведется повествование об этих людях. Но вокруг толпа, вокруг много других людей. Да, но их не видно. Они скрыты, и они в этой темноте, фонарик их не выдергивает. Вот такое было сознание, так писались литературные произведения. Ничего удивительного в этом нет. Библия и Божие Слово, но в то же время она произведение литературы. Она произведение литературы своего времени. Есть даже книжки, я как-то даже в наших группах ссылки давал на эти книжки, как читать Библию как произведение литературы, или как читать Библию с литературной точки зрения, как читать Библию и видеть всю ее ценность. Вот такая история есть, такие исследования ведутся. Так что вот таким образом, значит, с одной стороны, нет необходимости предполагать, что в Библии говорится обо всех людях, но и с другой стороны, те правила, которые были установлены позже, еще не действовали во времена Адама и Евы. Ну, сегодня мы с вами завершаем наши беседы по посланию к Ефесянам. Завтра перейдем к псалмам, уже Бог даст. И сегодня мой вопрос, что для вас оказалось самым важным, самым главным в послании к Ефесянам? Пишите, и после того, как мы завершим чтение послания, мы с вами еще сегодня поговорим. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы приходим к Тебе. Сейчас, в преддверии того, что начнем читать Слово Твое Святое. Храни каждого из нас, веди нас и направляй нас. Наставь нас, как только Ты это можешь сделать. Да будет Тебе и честь, и слава, и хвала. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Передача по страницам Библии. Сегодня у нас с вами последняя встреча по посланию к Ефесянам. А в нашем расписании это 628-я встреча. Мы с вами в 6 главе послания к Ефесянам. И я сразу скажу о том, что будет дальше. Дальше, после послания к Ефесянам, мы вернемся в Ветхий Завет, и мы будем читать Псалтирь, будем говорить о псалмах, причем говорить будем о них довольно долго, потому что это большая и очень-очень важная книга. Так что, если до сих пор не начали к этому готовиться, то можете готовиться уже сейчас. Ну, вам день до следующей встречи есть, по крайней мере, для того, чтобы начать. Ну, а мы пока в 6 главе послания к Ефесянам, и мы говорим о духовном снаряжении воина. Мы говорим о том, что в центре этого вооружения, в центре этого снаряжения стоит Христос. Мы с вами видели важность духовного пояса истины, которая есть Божие Слово и истины, которые есть Христос. Все остальное облачение, все остальное снаряжение с нас просто слетает, если этого пояса нет. Нам важно знать его силу, знать и испытывать силу его воскресения. Помните, мы говорили о том, что именно эта сила действует сегодня в нас. Нам важно также облечься в его праведность. Мы говорили с вами о броне праведности. Но под этой броней должно быть исповедавшееся сердце и чистая совесть, не оскверненная тайным грехом, грехом, который мы пытаемся скрывать. Нет смысла защищать сердце, которое уже серьезно болеет. Есть смысл принести это сердце к Богу для того, чтобы Он его исцелил. И, наконец, ноги. Ноги наши готовы или обуты в готовность проповедовать Евангелие мира. Мы говорим об обуви. И знаете, если мы будем стоять на песке без основания, да еще и в плохой обуви, то дьявол легко может нас свернуть. При этом мы читали о том, что важно, во-первых, стоять, ну и, во-вторых, также идти и благовествовать Евангелие, благовествовать истину, благовествовать мир. Идем дальше с 16 по 18 стихи. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Здесь, я думаю, мы остановимся на минутку. Давайте разбираться с тем снаряжением, которое описывается в этих стихах. Во-первых, 16 стих. По-русски он начинается со слова «паче», то есть «более всего» или «превыше всего». Мы читаем о щите веры. Дело в том, что щит веры покрывает нас целиком, сверху донизу. Это огромные щиты, которые закрывали все тело, и которые воины носили с собой. Это не только прикрытие для лица, это не только прикрытие для груди человека. Нет, там есть броня, мы об этом уже говорили. Но есть также щит. Этот щит был по виду похож на такую большую дверь, которую фактически человек носит с собой. И человек стоит за щитом, как за огромной дверью. И вот эта вера действительно способна угасить все раскаленные стрелы лукавого. То, что я сейчас скажу, кому-то может не понравиться, потому что мы с вами порою ценим разумные аргументы. Наше время во многом основано на рационализме. То есть, если это рационально, если это соответствует разуму, или если это объяснимо разумом, тогда мы это принимаем, тогда мы из этого исходим. Но в Священном Писании далеко не всегда так. Интересно, что мы говорили с вами, щит похож на дверь. Так вот, смотрите, Христос говорит: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Но Христос дает не только спасение, Он дает также и защиту. Тоже Евангелие от Иоанна, и та же 10 глава, 27 и 28 стихи. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». То есть, когда начинаются нападения, когда начинаются испытания, когда начинаются трудности, мы с вами можем уповать на Христа, на то, что Он держит нас под своей защитой, и никто не похитит нас из Его руки. Именно вера дает нам возможность скрываться за этой дверью, и стрелы лукавого нас не заденут. Кстати, лукавый очень быстро и активно пускает эти самые стрелы, и очень часто оказывается, что надо не отбиваться, прятаться. Расскажу вам маленькую историю. Когда я только-только уверовал, только покаялся, стал христианином, я пошел учиться в университет через какое-то время после этого. И у нас был преподаватель, с которым мы активно спорили. Или, скорее так, он говорил, а я спорил. Я мало чего понимал тогда в христианстве, в христианской жизни. И чем больше я спорил, тем больше с его стороны было аргументов, на которые я не мог ответить. Эти аргументы касались Божьего Слова, Священного Писания. Он говорил о том, что Священное Писание — это человеческая книга, в которой много противоречий, которая, ну, никак не может быть названа богодухновенной, из которой, да, в лучшем случае мы выбираем то, что нам в современной жизни кажется наиболее приемлемым, а остальное мы отвергаем. Я все это слушал, и в какой-то момент сказал: «Господи, сделай что-нибудь по этому поводу, а?» Я не знаю, как на это отвечать. У меня нет ответа на многие из этих вопросов. И я начинаю колебаться в своей вере. Господи, я не хочу быть дальше христианином, если основание для моей веры такое шаткое, как Библия, в представлении этого профессора. Боже, сделай что-нибудь. И вот в ответ на эту мольбу Господь послал мне другого собеседника, христианина, опытного христианина. И у него были ответы на многие из этих вопросов и на те комментарии, которые я слышал. И знаете, что я понял также? Зачастую, когда прилетает стрела, не нужно отстреливаться. Нужно просто спрятаться за этот щит веры. И зачастую это действительно помогает. Бог действительно хранит нас от многих стрел. Я стал защищаться щитом веры. Кстати, кто-то скажет: ну, это же значит прятаться за свое незнание. Нет. Дело в том, что щит веры необходим при первом контакте со стрелой лукавого. Со временем Бог дает ответы. Щит веры необходим для того, чтобы не сказать примерно следующее: вот я не знаю ответа, и, следовательно, ответа не существует. Щит веры работает так. Я не знаю ответа сейчас, но я верю, что ответ у Бога есть, и в свое время, ну или, по крайней мере, в вечности, Бог мне даст этот ответ. Одного христианского проповедника спросили: представьте себе, что наука открыла нечто такое, что абсолютно опровергает и Библию, и христианство. Что вы сделаете в таком случае? Проповедник ответил примерно то же, о чем мы с вами говорим сейчас. Он сказал так: я поставлю щит веры, который отразит стрелу лукавого. Потому что я знаю, что когда мы отражаем стрелы лукавого, в конечном счете Бог дает нам ответ. И стрелы прилетают снова и снова. И средство против них одно и то же – щит веры. Римские солдаты просто ставили этот щит перед собой. И враг выпускал в него свои стрелы, И потом уже солдат выходил из-за щита, когда враг уже оказывался без вооружения или без стрел. И дальше понятно, что было. Теперь, а вдруг эта научная находка будет истиной? Не получается ли у нас самообмана из этого щита веры? Знаете, какая штука? Ведь на протяжении истории человечества неоднократно было так. То есть вот неоднократно казалось, что наука, ну уж точно, опровергает евангельское повествование, библейское повествование. Я помню, еще во времена моей юности были популярны книги, которые писали очень-очень умные люди, говорившие, например, о том, что Евангелие от Иоанна написано, ну, в лучшем случае, в самом конце первого века, а скорее всего уже во втором веке. И уж точно никак не самим Иоанном, ну, потому что Иоанн столько не выжил бы. Это было научное воззрение, научное представление. Сегодня мало кто так уже говорит. Ну, то есть, можно найти старые книги, книги, которым, не знаю, 40, 50 лет, 30 лет, да, в которых вот это изложено. Но сегодня есть достаточно ранние рукописи, которые эту теорию просто опровергают. О чем я говорю? Да о том, что научные теории зачастую появляются и исчезают, как стрелы, которые пускает в нас лукавый. Но вернемся к тексту. 17 стих. «И шлем спасения возьмите». Что это за шлем спасения? Шлем защищает голову человека. Бог работает и действует в нашем разуме. Он меняет, он преображает наш разум. Стать христианином – это не значит отключить разум. В книге пророка Исаии, 1 глава, 18 стих, мы читаем: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь». Рассудим в данном случае – это не только и даже не столько вынесем суждение или вынесем приговор, как в суде, а рассудим – это применим наш разум для того, чтобы рассуждать, для того, чтобы решать какие-то вопросы, которые связаны с нашей верой. Бог не просто действует в нашем разуме. Бог также преображает наш разум. Деяния апостолов, 24 глава, 22 стих. Апостол Павел разговаривает с Феликсом. И вот мы читаем: «Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий. Я обстоятельно узнаю об этом учении». Вот апостол Павел взывал не только к сердцу Феликса, он взывал и к разуму Феликса. И Феликс, в конце концов, отсрочил разрешение этого дела. Дальше, кстати, несколько позже апостол Павел тоже будет обращаться и к Феликсу, и к Фесту. И опять-таки, говоря о Христе, он обращается и к сердцу, и к разуму. Нельзя считать, что христианин отключает свой разум. Известное место, известный фрагмент послания к римлянам, 10 глава, 17 стих. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Мы слушаем Божие Слово, и оно действует через наш разум также. Иногда о покаянии говорят, используя аналогию, которую в свое время придумал и сформулировал Кьеркегор, что это прыжок веры. Иногда идут даже дальше, говорят, что это прыжок в темноту. Знаете, друзья, если для вас это прыжок в темноту, то не надо прыгать. Если уж прыжок веры по Кьеркегору, то никак не в темноту. Это прыжок к свету. И вот тут нам сказано, чтобы мы взяли шлем спасения. Вы помните, что о Христе было с самого начала его земного служения известно, что он спасет народ свой. Спасение. Вот это совершенно конкретное действие, которое Бог совершает со своими людьми, со своим народом. Тот же апостол Павел, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Опять-таки, вооружение, да, броня веры, шлем надежды, то спасение, которое Бог дает нам. И опять-таки, это для нашей защиты. Это не для нападения. Кстати, раз уж мы об этом говорим, нет вооружения, которое дано нам, или средств, которые даны нам для отступления. Мы либо стоим на месте, либо идем вперед. Отступление в этой битве не предусмотрено. Просто если будешь отступать, тебя обязательно подстрелят. Как подстрелили когда-то отступавшего Ахава, царя Северного царства. Вот ровно так же. Потому что убегающий христианин – это очень и очень легкая добыча.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами говорили, что большая часть оружия, которое описывается здесь, дается нам для защиты. Но дальше перед нами два исключения. Это вооружение или части снаряжения, которые даются, чтобы идти вперед, чтобы нападать. Во-первых, меч духовный, который есть Слово Божие. И об этом мы с вами помним из послания к евреям, 4 глава. Мы помним о том, что Слово Божие острее меча обоюдоострого. Вы помните также, что Христос – это Слово Божие. И я напомню вам описание из Откровения Иоанна Богослова, 1 глава, 16 стих. Он держал в деснице своей 7 звезд. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Вот вам описание Христа. Но дело не только в том, каким он явится в конце времени или каким он явился Иоанну Богослову на острове Патмос. Дело еще и в том, как он противостоял сатане во время искушения в пустыне. Он также отвечал сатане Божьим словом. Соответственно, сегодня этот меч дается и нам. Это замечательное наступательное оружие, это Божье слово, которое дано нам. И есть еще одно наступательное оружие. Это молитва. Я прочитаю 18 стих, и я понимаю, что некоторые из вас удивятся, почему я называю молитву здесь наступательным оружием. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Мы с вами будем подробно говорить об этом, конкретно о молитве как наступательном оружии, подробнее, когда будем читать послание Иуды. Пока лишь скажу о том, что молиться в духе не значит выложить перед Богом список всех своих хотелок. «Я хочу, Боже, дай мне одно, другое, третье». Наше дело сегодня – распознать наших врагов и надеяться, уповать на Бога. Фраза «молитва в духе» поясняется, интерпретируется, толкуется по-разному. Одно из толкований заключается в том, что Дух Святой дает нам возможность развлечения добра и зла в духовной сфере. Кроме того, такая возможность и чуткость к духовной сфере появляется у нас тогда, когда мы действительно раскаялись перед Богом, когда мы действительно открыты перед Богом. И вот тогда мы наилучшим образом можем пользоваться ресурсами, духовными ресурсами, который дает нам Бог. Молитва в духе – это молитва человека, в котором действует Святой Дух. Это не просто про то, что я говорю правильные слова, даже не просто про то, что у меня некое ожидаемое в христианском мире молитвенная интонация. Нет. Главное не в словах и не в интонации, а в том, как действует в нас Святой Дух. И вот от общей картинки воина Христова в принципе апостол Павел переходит к своей жизни, и он действительно замечательный пример того, какой воин Христа. 19 стих. «Молитесь и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением, возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Апостол Павел четко понимает направление своей жизни. Он несет Божие Слово. И мы с вами также сегодня призваны нести Божие Слово. И мы тоже молимся этой молитвой. Более того, мы имеем полное право просить других, призывать других, приглашать других молиться за нас той же молитвой. Чтобы Бог давал нам и понимание, и смелость, потому что сегодня очень нужно бывает и одно, и другое. 21 стих. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши». Тихик – это тот самый человек, который принес послание в Эфесскую церковь. Считается, что Тихик был пастором Эфесской церкви после Павла, и потом уже пастором этой церкви стал Иоанн. 23 стих. «Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Павел действительно заботится о братьях, он действительно заботится о церкви. Это не просто слова, не просто такая закрывашка письма. Ну и, наконец, благословение воина. «Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». Аминь. Почему нужна и почему важна эта благодать? Апостол Павел находится в заключении. Его жизнь, его служение подходит к концу. Вопрос, как мы подойдем к этому концу? Вот что напишет он Тимофею в первом послании, Тимофею, 4 глава, 6 и следующие стихи. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словом веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Апостол Павел завершает эти слова, это послание на высокой ноте. Эфесской церкви через многое еще предстоит пройти, но для этой церкви чрезвычайно важна любовь, как один из плодов или одна из граней плода Святого Духа. Вера – это вера во Христа, который производит действенную, настоящую любовь. Мир – это мир Божий, который превосходит всякое разумение. Мы с вами завершаем сегодня читать послание к Ефесянам. В этом послании мы видели, что церковь – это тело Христово, глава 1. Церковь – это храм, глава 2. Церковь – это тайна, 3 глава. А дальше практический раздел. Земная жизнь церкви. Церковь как новый человек, 4 глава. Церковь будет невестой Христа, 5 глава. Церковь как воин, 6 глава. И тут важно не выпячивать одно за счет другого. Говоря о том, что церковь – это тело, важно также помнить, что церковь еще и храм. Говоря о семейных отношениях, важно помнить о том, что эти семейные отношения связаны с духовной битвой, и духовная битва часто омрачает эти отношения. Но говоря обо всем этом, важно помнить, что Христос – все во всем. И вот таким образом мы действительно с вами можем идти вперед. Мы завершаем это великое послание. Моя молитва о том, чтобы вы перечитывали его, и чтобы величайшие богословские истины, которые в нем представлены, касались вашей, да и моей тоже, жизни. Встретимся в следующий раз, а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, давайте посмотрим ваши сообщения, потому что мы с вами сегодня подошли к концу послания, вы подводите итог, мы, собственно, тоже в нашем обзоре подводим итог. Я, на самом деле, сначала скажу пару слов от себя, ведь послание к Ефесянам — это прежде всего книга, которая обращена к церкви, подобной, похожей на многие из наших церквей сегодняшних. Да, вот мы с вами читаем Ветхий Завет, потом мы переходим к Новому Завету. И в Ветхом Завете мы с вами видим еврейский народ. И когда еврейский народ приходил ко Христу, когда представители еврейского народа приходили ко Христу, это была одна история, потому что у них было определенное понимание Ветхого Завета, у них было определенное понимание отношений, которые существовали между Богом и человеком. И вот на этом, в частности, апостолы могли строить свою проповедь. А в Новом Завете возникает несколько другая история, потому что приходят язычники, которые на самом деле, ну, мы не случайно сегодня с вами читали, что они были чужими, да, они были отделенными от Божьего Завета, они были отделенными от вот этого, этих отношений, которые имел с Богом еврейский народ. Но Христос пришел и для этих людей тоже, как для иудеев, так и для язычников. И вот как раз послание к евреям — это письмо именно к такой церкви, именно к таким людям, которые действительно зачастую не знали, как быть, зачастую не знали, что делать, просто потому что это новая реальность. И Христос говорит о том, что Он призвал разных людей. И тех, кто назывался язычниками, Он призвал также. Игорь пишет здесь: «Вера в совершении знания. У знания есть основания, факты, аргументы. У веры их нет. Любое основание можно поколебать. У веры же нет основания, поэтому ее поколебать невозможно». Я бы немножко здесь уточнил. И тут есть тоже интересный вопрос по этому поводу. Мы сейчас к нему подойдем. У христианской веры есть основания. Знаете почему? Потому что, ну, если я, допустим, верил бы, что вот я положил себе в ботинок помидор, и этот помидор мне помогает. Да, вот можно было бы проверить и сказать: не, он тебе не помогает, а я бы сказал: он мне все равно помогает. Вот я чувствую, что он мне помогает. И я бы сказал: да ну вас, ребят, с вашими проверками, вот у меня основания есть, они мои. Они мне, вообще говоря, не нужны, потому что это вопрос веры. Вот, с христианской верой что? С христианской верой есть историческое основание, причем очень важное историческое основание фактов рождения, жизни, смерти и, самое главное, воскресения Иисуса Христа. Вот ни один атеист не даст вам исчерпывающего ответа на тот вопрос, на вопрос о том, куда девалось тело. То есть будут разные картинки, разные моменты, разные попытки это дело восстановить. Но даже атеисты говорят о том, что по большому счету мы не знаем. Для нас Священное Писание является основанием. Вот здесь очень важная вещь дополняет по этому поводу Оксана. Веру в то, что свершилось на кресте, поколебать невозможно, потому что это истина, и Святой Дух свидетель этого. Вот да, Оксана дает как раз это самое основание. Это историческое событие. Опять-таки, его можно оспаривать, и его действительно оспаривают как историческое событие. Но это основание. Нам нужно уже тогда решать, что делать вот с этим самым событием. Теперь, тут был хороший вопрос, я сейчас его не могу найти, но вопрос очень в тему, что такое, что значит родиться свыше. Вот, сейчас тут еще кое-что. Продолжать доверять Богу, да, как расти, продолжать доверять Богу, естественно. Но прежде чем расти, прежде чем доверять Богу, нужно родиться свыше. И вот вопрос здесь задавали, что значит родиться свыше, как это так, как это бывает. Мы с вами сегодня уже ссылались на Ветхий Завет, и я хочу вернуться к книге «Бытие». Мы ссылались на книгу «Бытие» в самом начале нашей сегодняшней беседы, когда мы говорили, например, про Адама и Еву, мы говорили об их грехопадении. Но еще до этого мы читаем предупреждение Божие. Да, Бог нам говорит, если вы вкусите от этого дерева, от древа познания добра и зла, смертью умрете. Он сказал это изначально Адаму. Адам, очевидно, это все-таки пересказал Еве, потому что она знала, она когда беседовала со змеем, она знала, что ответить. И относилась это к ним, относится это также и к нам. Что это значит? Тогда была жизнь кругом, была только жизнь. Они не знали, что такое смерть. Так вот, всякий человек, родившийся после Адама и Евы, всякий человек, который носит в себе последствия того, что совершили Адам и Ева, изначально мертв. То есть, как-то один врач сказал фразу, которая людям не нравится. Он сказал так, мы рождаемся для того, чтобы стареть. Но по Библии можно сказать еще больше. Мы рождаемся мертвыми. Мы рождаемся духовно мертвыми. Вот этой тяги к Богу, этого желания познать Бога, этого стремления к Богу в нас по нашей природе не существует. Его в нас просто нет. А желание быть послушным Богу в нас нет. В чем проявляется, например, мертвость ребенка, духовная мертвость ребенка? Его нужно учить, как поступать хорошо. Его не нужно учить, как поступать плохо, он сам это знает. Ребенок сам знает, как тянуть игрушку к себе. Ребенок не умеет делиться этой игрушкой. Ребенок знает, как игрушки разбрасывать. Ребенка нужно учить эти игрушки собирать. Ребенок знает, как кричать в общественных местах. Его приходится учить вести себя спокойно в общественных местах. Ребенок знает, как, да и взрослый человек знает, как быть неблагодарным. Его приходится учить, как говорить спасибо и помогать развивать в нем благодарность. Ребенок знает, как возмущаться. Его приходится учить, как подчиняться. Вот это история про каждого человека. И дальше приходит Иисус и говорит, надобно вам родиться свыше. Это замечательная история, которая описана в Евангелии от Иоанна, 3 глава, в разных переводах. Либо надобно вам родиться свыше, либо надобно вам родиться снова. Что происходит с человеком, который рождается после Адама и Евы? Человек, который рождается после Адама и Евы, носит в себе эту мертвенность Адама и Евы. Он носит в себе эту мертвенность. Он, в Библии написано, грешник. Иногда говорят в современном языке, иногда говорят, непреодолимый косячник. Да, он косячит постоянно. И он не может с этим ничего сделать, потому что он мертв. Более того, пока Бог не начинает в его сердце работать, он не хочет ничего с этим сделать. Для него это совершенно нормальная жизнь. И вот в какой-то момент приходит Иисус в жизнь человека, как он пришел на землю тогда, 2000 лет назад, и говорит, я призвал тебя, я буду с тобой, я зову тебя сейчас. Ты ответишь на мой призыв, это Божие призвание и человеческий ответ. Ты ответишь на это или нет? Ты готов на это ответить или нет? Если человек говорит, да, он признает, на самом деле неверующему человеку многие из этих вещей сложно признать. Ему сложно признать, что он грешник, ему сложно признать, что он мертв. Но вот он берет это и признает. Он говорит, да, я грешный человек. Да, Боже, я нуждаюсь в тебе. Да, спаси меня, Иисус. Спаси меня, я нуждаюсь в твоем спасении. Вот тогда происходит это, то, что Библия называет рождением свыше или в некоторых переводах рождением снова. Когда эта мертвенность преодолевается, когда мы выходим, Бог нас выводит из этого состояния. Он, и мы читали с вами об этом в послании к Ефесянам, еще будем читать, например, послание к Колоссянам, он возродил нас действием своего Святого Духа. Он дал нам это новое рождение. И это не значит, что мы автоматически там, стали праведными и так далее. Да, на наш счет была записана его праведность. Но это значит, что начинается другая жизнь, жизнь, в которой мы свободны, не пугайтесь, пожалуйста, свободны угождать Ему, свободны делать то, чего Он хочет от нас и чего хочет для нас. Вот мы свободны жить в Его праведности. Это очень важная история. И Адам и Ева после того, как они вкусили плод, они пытаются убежать от Бога. Они просто вот всеми силами пытаются уйти от Бога. Но смотрите, что Бог делает. Бог в этой ситуации призывает их и говорит им, где ты? Да, он говорит, Адам, где ты? Это главная история. А где ты? Вот ответ на этот вопрос — это все остальное, вся остальная часть Священного Писания. И вот Бог говорит, где ты? Человек отвечает, я здесь. Теперь дальше. Бог приходит к человеку, туда, где находится человек. И приходит для того, чтобы взять его к себе. Да, понимаете, не для того, чтобы страховку выписать, а для того, чтобы по жизни вести. Родиться свыше — значит, принять как истину, что мы грешны, что Христос умер за нас. И принять этот дар Святого Духа, дар новой жизни, который Бог нам дает. Сказать, Боже, я принимаю то, что ты даешь. Спасибо тебе огромное. Слава тебе, Боже. Я хочу жить с тобой. Кстати, дальше простой жизни не будет. Пишет Юлия. Что делать, если вера пошатнулась все-таки? Вот, и да, и, то есть некоторые письма здесь, это ответ Юлии. Что делать, если вера пошатнулась все-таки? Во-первых, такое бывает. Юлия, вы понимаете, что вы не одна в такой ситуации. Многие люди проходили через эту ситуацию. У вас замечательный предок, Юлия, между прочим. Да и у вас, у нас тоже, да, у меня тоже. Это предок апостол Петр. Его вера пошатнулась. В жизни всех апостолов были моменты, когда их вера пошатнулась. В жизни всех учеников, когда Иисус пошел на крест, да, вот был момент, когда их вера пошатнулась. Я вам скажу так. Бывают моменты в христианской жизни, их немного, но они бывают, когда мы действуем не эмоциями, а мы действуем решимостью. Вот смотрите. Я прохожу через момент, когда моя вера пошатнулась. Когда проблема. Но в моей христианской жизни было немало других моментов, когда Бог проводил меня через испытания. И вот бывают ситуации, когда нужно бывает просто сказать, заявить это, вот, объявить это ясно и четко, объявить перед Богом, перед людьми, перед самим собой тоже. Сказать, Господи, вот в данный момент, сейчас в моей жизни я Твою руку не вижу. Я не вижу, как работает то, что... Или как происходит то, что вот сейчас есть. Я не вижу, как ты меня из этого выведешь. Но ты был со мной многие годы. Ты проводил меня через многие испытания. И я делаю... Внимание! Я делаю сознательный выбор, чтобы верить. Проведи меня вот через эту бурю. Я делаю сознательный выбор, чтобы верить. Кто-то скажет, да ну, нельзя себя заставлять, нельзя, вот есть все-таки жизнь такая, да, вот, может быть, и не надо тебе туда плыть. Знаете, очень частая аналогия, которая используется в Священном Писании, это аналогия с мореплаванием. Это корабль, который идет под парусами, и вот капитан определил, а может быть, капитану сказали, что нужно приплыть вот в такой-то порт. И он проложил курс, соответственно, ведет корабль по этому курсу. Они плывут, идут. И начинается буря. И корабль кидает. И корабль носит туда-сюда. Вы можете себе представить капитана, который в этой ситуации скажет, что-то я как-то не чувствую, что оно по этому курсу плывется. А может, не надо туда плыть? Может, есть смысл? Так, куда нас сейчас несет? Вот туда. А давайте мы плывем туда. А там камни. А там вообще не то место, в которое нам нужно попасть. Да ничего страшного. Нас же несет туда. С кораблем мы не говорим так. Нет. Мы говорим, да, сейчас буря. Господи, дай мне силы пройти через эту бурю. Вооружение уже есть. Все необходимое уже есть. И идти по проложенному курсу. Так вот, в жизни, Юлия, то же самое. Иногда бывает, приходит эта буря, и говоришь, Господи, дай мне силы пройти по проложенному курсу. О тех вооружениях, которые нам дал для этого Бог, мы с вами сегодня уже читали. И об этом подробнее будем говорить, кстати говоря, уже очень скоро, когда дойдем до книги Псалмов. Начнем ее буквально завтра. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.